Второе. И не считай этого события маловажным. В самом деле, что заставило этих бедных людей, может быть, земледельцев, без всякого противоречия, отдать свою собственность? И что я говорю без противоречия, даже и не спрашивая или спросив замолчать и уступить? Если они ничего не сказали, когда уводили их скот, или если и сказали что-либо, но услышав, что Господь его требует, уступили без всякого противоречия, то и другое равно удивительно, тем более, что они не видели его самого, а только учеников. Через это Господь дает разуметь, что он всячески мог воспрепятствовать и жестоковыйным иудеям, когда они пришли схватить его и сделать их безгласными, но только не захотел этого. С другой стороны, он научает учеников жертвовать всем, чего бы он ни потребовал. Если бы он повелел отдать самую душу, и ею они должны пожертвовать без всякого противоречия. В самом деле, если незнакомые ему повиновались его требованию, то тем более они должны жертвовать ему всем. Далее Христос исполнил здесь еще двоякое пророчество – пророчество дел и пророчество словес. Пророчество дел, когда воссел на осла, пророчество словес – Захарии пророка, который сказал, что царь будет сидеть на осляте. Воссев на осля, он исполнил это последнее пророчество и в то же время, прообразуя своими действиями будущее, дал другое пророчество. Каким же образом? Он предвозвестил призвание нечистых язычников, что он в них почиет, что они приидут к нему и за ним последуют. Таким образом пророчество следовало за пророчеством. Впрочем, Христос, по моему мнению, не по этой только причине благоволил воссесть на осля, но и для того, чтобы подать нам правила жизни. Он не только исполнял пророчество и насаждал учение истины, но через это самое исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правило удовлетворять только крайним нуждам. Такое исправление нашей жизни он везде имел в виду. Так, когда благоволил родиться на земле, то не искал богато убранного дома, ни матери богатой и знаменитой, но избрал бедную, которая обручена была древоделателю, рождается в вертепе, полагается в яслях. Избирая также учеников, избрал не ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными самых бедных и немало незнаменитых. Равным образом, когда предлагал трапезу, то иногда предлагал хлеб ячменный, иногда пред самой только уже трапезой повелевал ученикам купить на рынке, вместо ложа употреблял траву, одеяние носил бедное, не отличающееся даже от одеяния самых простых людей, а дома даже и не имел. Если ему нужно было переходить с одного места в другое, то ходил пеший, и притом так, что иногда даже утомлялся, когда садился, не искал стула, ни мягкого возглавия, но сидел на голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, и даже один. Разговаривал и с самарянкой, также полагал меру и для самой печали, когда надлежало плакать, плакал тихо, повсюду, как я сказал, поставляя правила и границы, до которых позволительно доходить, но далее которых не должно идти. Так и теперь. Если бы случилось, что кто-нибудь по немощи имел нужду в животном, то Христос и в этом случае сделал ограничение, показывая, что не на конях, не на мулах надобно мчаться, но должно довольствоваться ослом и никогда не простираться далее необходимого. Но посмотрим, как сбываются пророчества и словами, и самым делом. Какое же это пророчество? «Се, царь твой, грядет тебе кроток, сед на осля и жребя юна». Не на колеснице едет, как обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит собою страха, не имеет копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у иудея, был ли какой-нибудь царь, который бы на осляте въезжал в Иерусалим? Он не может указать тебе никого, кроме только Христа. Но он, как я выше сказал, делал это в предзнаменование будущего. Здесь через осленка означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на нем Иисус, соделался чистым. Заметь же, какая точность во всем прообразовании. Ученики отвязывают подъеремников, и иудеи, и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов, введены в нее тоже через апостолов. Наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи по чувству соревнования придут к Нему, что ясно показывает Павел, говоря: «Яко ослепление отчасти Израилеви бысть, донде же исполнение языков внидет, и так и весь Израиль спасется». Послание к Римлянам, глава 11, стихи 25 и 26. Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно бы было говорить пророку так подробно о возрасте осла. И не это только видно из сказанного, но и то, что апостолы приведут их без труда. И действительно, как здесь никто не препятствовал апостолам, когда они повели животных, так никто не мог воспрепятствовать им и в призвании язычников, когда они их уловляли. Далее. Христос садится не на ногого осленка, но на покрытого одеждою апостолов. Это потому, что апостолы, взяв осленка, и свое все уже отдают, как и Павел говорит: «Аз же в сладости ждеву, и ждивен буду по душах ваших». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 15. Но обрати внимание и на послушание осленка, на то, как он, вовсе не обученный и не знавший еще узды, не помчался быстро, но шел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычников и скорую их перемену к благоустроенной жизни. Все это совершилось словом «отрешивше приведито ми», и беспорядочное пришло в благоустройство, и нечистое сделалось чистым.